Александр Куприн. Жидкое солнце. Я, Генри Дибль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте 6000 футов на вершине вулкана Каямбе в Южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительности жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия. Но отсутствие 4 пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье куриной слепотой, каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляет меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение, те 400 фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по 3 раза в год из конторы Э. Найтсон и сын, Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес». Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в 1000... Вот, кстати, опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике, именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстанавливаю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов, и историческая хронология. Выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни. Улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем. Исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но 2-3 уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за 2-3-4 года, а может быть даже и за 5 лет до начала 20-го столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мот, фермер из Норфолка, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падает луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать. Совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и 2 галлонами шотландского светлого пива. Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше, мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе. Я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно. Ни на заводах, ни в технических конторах, нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно, место уже бывало занято. Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой 2-3-месячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня. Но я был прежде всего англичанином и уважал себя как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством. Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бенталь-Грина, в забытом богом Ист-Энди, и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему 4 шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать 3 его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и Бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существований лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист-Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особо тяжелую разгрузку или нагрузку, где я, шутя, мог зарабатывать 8-10 шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу. Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво, иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии и мало ли чего я еще не делал. По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, 150 английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфире, которую бросил в Дублине с 2 детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать 2 незначительных изобретения. Очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что я не воспользовался плодами моих изобретений. Ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой. Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнущую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул: «Поглядите-ка, старик! Пусть я не разберу антрациты от кокса, если эти строки не для вас, парень!» Я прочитал не без интереса следующее, приблизительно, объявление. «Стряпчий Э. Найтстон и сын, Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору до места, где ему придется остаться не менее 3 лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий 1, а лучше 2 европейских языка, французский и немецкий, несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалование 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы, имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику, являться ежедневно от 9 до 10 часов. Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя очень небрежно записанный и смытый морской водою. «Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие», — сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. «Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверное, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше дерби. Анна, сделай ему сэндвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди 5 часов. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия!» На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговый аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер, вы как раз захватили последний номер!» И тотчас же укрепил на дверях снаружи роковой анонс: «Прием по объявлению окончен». В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной, таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами, дожидалось 10 человек, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми на высоте человеческих затылков старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный в конец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов. Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды из-под лобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще 17-летнего возраста, а другим давно перевалило за 50. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было осознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они, взятые вместе. Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывистый, брезгливо кислым голосом: «Номер 18, слава Аллаху, последний!» Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с той только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью, двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них в длинном рабочем вестоне, пиджаке, был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу. Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел был на диван. «Подождите», — сказал смуглый, — «сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает». Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди. «Наконец-то хоть один в чистом белье!» — сказал он небрежно. Он прослушал мои легкие сердца, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво: «Здоров, как живая рыба! Немного недоедал в последнее время, это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найтстон, я передаю вам джентльмена как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам больше не нужен». «Вы свободны, доктор», — сказал стряпчий. «Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь». «О, мистер Найтстон, я всегда к вашим услугам». Когда мы остались одни, стряпчий уселся напротив меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие острые блестящие иголочки. «Поговорим», — сказал он отрывисто. «Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?» Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне. «Образование? Королевский университет. Специальность? Математический факультет, в частности, физика. Иностранные языки? Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь. Могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз. Читаю без затруднения». «Родственники и их социальное положение?» «Это разве вам не безразлично, мистер Найтстон?» «Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица». Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил: «Пьете? И сколько?» «Иногда, во время обеда, полпинты пива». «Холост?» «Да, сэр». «Собираетесь сделать эту глупость, жениться?» «О, нет». «Мимолетная любовь?» «Нет, сэр». «Чем теперь занимаетесь?» Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, отпустив ради экономии времени 5 или 6 моих случайных профессий. «Так», — сказал он, когда я окончил, — «нуждаетесь сейчас в деньгах?» «Нет, я сыт и одет, всегда нахожу работу, слежу по возможности за наукой, верю твердо, что рано или поздно выплыву». «Не хотите ли денег вперед, в задаток?» «Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего. Да мы еще не покончили». «Правила ваши не дурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И, вероятно, очень скоро. Доброго пути». «Простите, мистер Найтстон», — возразил я. «Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порой даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос. Прошу вас». «Цель поездки». «Разве вам не все равно?» «Предположим, что нет». «Цель чисто научная». «Этого мало». «Мало?» — вдруг закричал на меня мистер Найтстон, и из его кофейных глаз Посыпались снопы иголок. «Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма Найтстон и сын, существующая уже 150 лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?»
«О, сэр, я не сомневаюсь», — возразил я сконфуженно.
«Хорошо», — прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. «Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона».
«Куда?» — спросил я быстро.
«Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки, если она вообще состоится, для меня самого не совсем ясна».
«Странно», — сказал я.
«Удивительно странно», — охотно подхватил Стряпчий. «И даже, если угодно, я вам скажу больше. Это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия».
Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторой осторожностью.
«Подождите», — воскликнул с внезапной горячностью мистер Найтстон. «Вы молоды. Я старше вас лет на 25-30. Вы уже многим великим завоеванием человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за 80 миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее, то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший».
«Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?»
«Если хотите, да. Но прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и украшения Земли, посвятить свое творчество и душевную мощь счастью будущих поколений, что вы сказали бы? Да вот вам живой пример, поглядите в окно».
Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман, и в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в 11 часов дня.
«Да-да, поглядите», — произнес мистер Найтстон, — «поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения Земли. Он говорит вам, что все, что есть на Земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если Бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов – все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?»
«Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана, капризного безумца?» Мистер Найтстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо: «Нет, на борту парохода месяца через 2-3, если, понятно, мы сговоримся, я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Дибль. Я только стряпчий, хранитель и представитель чужих интересов».
После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе, наконец, надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины, и что она решилась показать мне свое таинственное лицо.
Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, плом-пудинга и горячего шоколада, и в котором принимало участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, человек 6 или 7 Джонсонов-младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною слева. И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму. «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451, Найтстон». Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в 200. Мистер Найтстон был один, ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне 3-го дня о счастье будущих поколений. Нет, это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня как следователь. «Здравствуйте, садитесь», — сказал он, указывая на стул. «Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найтстон и сын, но сам холостой и одинокий человек. Итак, есть, пить?» Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найтстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил: «Итак, согласны?» «Купить кота в мешке?» — спросил я в свою очередь. «Нет!» — воскликнул он громко и сердито. «Прежние условия остаются in status quo, в прежнем положении. Перед отправлением на юг вы получите все необходимые полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы со своей стороны можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной». Я внимательно поглядел на него. В это мгновение он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить 2 ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я точно в каком-то озарении вдруг увидел в лице этого человека всю его душу, странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутяга, готового засадить за 2 пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния, и Найтстон, тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой. «В конце концов, вы мало чем рискуете, дорогой мистер Дибль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности.